Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 24 февраля 2021 года. Седьмая заповедь Ноаха. Реплика. До того, как народ Израиля получил 10 заповедей, существовали 7 заповедей Ноаха, 6 до потопа и еще одну добавили после потопа. Ответ. Согласно Талмуду, Бог дал их через Адама Ною, а тот передал их всему человечеству. Потом из этого человечества выделилась группа, которая называлась Иудим, что означает «устремленные к Творцу», поэтому к ним добавились еще дополнительные заповеди. Вопрос. Почему седьмая заповедь Ноаха, которая была добавлена после потопа, обязывала создать справедливую судебную систему? Ответ. Потому что до потопа все развивалось инстинктивно, и люди не нуждались в исправлении. А после потопа, когда произошло раскрытие огромной, ужасной эгоистической силы, которая как бы вызвала потоп, была введена эта дополнительная заповедь. То есть до потопа люди находились на элементарном животном уровне, им не нужны были судебные законы, адвокаты, суды. А когда эгоизм вырос, то потребовалась судебная система, правильные интеракции и все прочее. Из телевизионной программы «Духовное состояние» 26 декабря 2019 года.
Радиоверсия.
«Я получающий и отдающий». Реплика. Сказано, присоединитесь к Творцу. Наша мечта – раскрыть Творца в своих ощущениях. При этом, вы говорите, мы станем независимыми от Него. В этом есть какое-то противоречие. Ответ. Действительно, нам даны две противоречащие линии. Правая и левая, над которыми мы строим третью, среднюю линию, состоящую из них обеих и в то же время выше них. Свойство полной отдачи и любви – это правая линия. Свойство эгоизма, ненависти – левая линия. И используя их, я строю над ними среднюю линию. Внутри меня эгоизм, злость, жадность, зависть – я все желаю получить. А в тебе, как в хозяине, наоборот – отдача и абсолютная любовь, я могу их брать от тебя. Ты полностью готов все отдать, но если я тебя использую с помощью своего эгоизма, то я завишу от тебя. Кроме того, тут проявляется собственное унижение. Это то, что мы видим сегодня в мире, депрессия и все прочее, как следствие высшего свойства, свойства так называемого высшего стыда. Чтобы подняться над этим, я должен полностью аннулировать твое воздействие на меня. Это я могу сделать только, когда применяю оба свойства. При этом я полностью использую свой эгоизм, получаю от тебя все, что возможно, пропускаю через себя идущее от тебя наслаждение, но ради того, чтобы насладить тебя. В итоге я не становлюсь получающим, поскольку получаю только ради тебя. Я отдающий, потому что все отдаю тебе, а ты превращаешься в получающего. Я получающий и отдающий. Ты получающий и отдающий. Мы становимся абсолютно равными между собой. И тогда между нами нет абсолютно никакой разницы в уровне творения Творец. Я полностью выхожу на уровень, равный тебе. Причем, поскольку здесь я являюсь руководителем, создателем этих новых отношений, то становлюсь как бы даже выше тебя. Ведь я руковожу всем этим процессом. Я его создаю, я его придумываю, я его реализую. Из телевизионной программы «Сила книги Зоар» номер 6.
Радиоверсия.
Ценность каббалистического архива. Вопрос. Как вы относитесь к книгам, которые пишут ваши ученики? Ответ. Я лично не читал эти книги. В общем-то, я не знаю, в каком виде они выпускаются, как перерабатываются. Я считаю, что если человек хочет серьезно изучать каббалу, он должен брать записи моих занятий. На протяжении последних 25 лет велись видеозаписи всех уроков, которые я веду ежедневно, минимум по 3 часа. Более того, в течение дня я провожу разные встречи, беседы, объяснения. Вся эта огромная масса информации хранится у нас в архиве. Надо только попытаться разобраться в ней и начать изучать. Кроме того, существуют курсы, всевозможные предварительные занятия. В В принципе, надо их быстро пройти и приступать к моим занятиям. Я ни в коем случае не отрицаю книги, которые пишут мои ученики. Среди них есть люди, которые уже десятки лет изучают каббалу. Но мне кажется, что серьезные занятия по каббале находятся в моем видеоархиве. Из беседы на тему «Вопросы о каббалистических книгах» 22 октября 2019 года.
Радиоверсия.
Между миром и Творцом. Вопрос. Некоторое время назад вы сказали, что мы наконец-то вошли в резонанс с миром и теперь взаимно влияем друг на друга. Мы учим, что эгоизм в мире постоянно растет, а мы в этом резонансе должны как бы обогнать, взять под контроль этот общий эгоизм. Ответ. Нам достаточно все время правильно настраивать себя на мир и на Творца. Нам не нужно властвовать над миром. Ведь то, что мы будем правильно резонировать между миром и Творцом, приведет все в состояние исправления. Это все проявляется в намерениях. Только работа в намерениях. Вопрос. Это значит, что наша группа определяет ритм или мир определяет наши возможности? Ответ. Обоюдно. Если мы движемся вперед, то мы определяем. Если мы отстаем, то мир определяет. Это чувствуется по доброму или злому отношению к нам мира. Реакция мира на нас четко определяет, дорабатываем мы или нет. Вопрос. То, что сейчас происходит с миром, закручивается все круче. Должна ли наша связь с миром, наши ощущения, перейти во что-то качественное? Что нам еще вложить, чтобы почувствовать, что мы связующее звено? Это зависит не только от нас, а еще от мира. Ответ. Это зависит от нас. А мы будем пытаться толкать мир вперед. Из беседы на тему «Учитель-ученик» 7 февраля 2019 года.
Радиоверсия.
Что видит каббалист? Вопрос. Весь мир – это целая система связей между неживым, растительным, животным уровнями природы и между людьми. Сегодня мы наблюдаем мир через эгоистические связи. Каждый ощущает их по-своему. А что видит каббалист? Ответ. Каббалист очень четко видит все связи. Насколько люди отдают друг другу, заботятся друг о друге, связаны друг с другом. Ведь он видит это в мере своего исправления и потому ощущает весь мир как существующий в свойстве отдачи. А далее у него постоянно происходят другие постижения, построенные на противоречиях со свойством отдачи и любви, когда ему раскрываются две системы – получающая и отдающая, и он должен работать так, чтобы совместить их. Вопрос. Можно сказать, что человек, перешедший Максом, видит абсолютно все связи между людьми? Ответ. Это верно, но он не будет ими пользоваться во вред самой системе, которая называется Творец. Из телевизионной программы «Духовное состояние» 6 февраля 2020 года.
Радиоверсия.
Природа человека – подглядывать и подслушивать. Вопрос. Есть такая фраза. То, что невозможно наблюдать открыто, человек наблюдает тайно. С развитием интернета грань между наблюдением и подглядыванием совершенно стерлась. То, что всегда скрывалось, открыто и доступно. По последним исследованиям это определяют как переживание определенных побудительных эмоций, которые заставляют человека развиваться. То есть он получает силу, которая заставляет его идти дальше. Почему люди любят подглядывать за другими? Ответ. Потому что при этом человек, во-первых, оценивает себя выше других. Это первое побуждение. Они меня не видят, а я их вижу. Я как бы выше них, и это самое главное. Во-вторых, может быть, это дает ему возможность командовать ими или каким-то образом защититься от них и так далее. Но в общем подглядывание – это великое подспорье для нашего эгоизма, которое расширяет эго и дает нам возможность чувствовать себя управляющими, повелителями, владеющими обстоятельствами. Вопрос. Ощущение такой власти хорошо или плохо? Ответ. Это не хорошо и не плохо. Это должно привести нас к переоценке ценностей, чтобы мы поняли, что весь наш эгоизм, все наши желания быть лучше, сильнее, умнее других – неправильные. Ведь в итоге относительно природы мы выступаем как одно единое целое – человечество. Чтобы позиционировать себя верно, мы должны объединиться между собой. И тогда мы сможем правильно управлять и своей судьбой, и природой, и миром. Объединяясь, мы понижаем наш эгоизм и возвышаем альтруизм. Вот тогда мы действительно сможем подняться над своей эгоистической природой и не станем злоупотреблять тем, чтобы подглядывать и подслушивать. Из телевизионной программы «Каббала Экспресс» 16 февраля 2021 года.
Радиоверсия.
Не надо ждать еще страданий. Реплика. Мы на грани катастрофического морального провала, заявила Всемирная организация здравоохранения. Так как распределили вакцину в мире между богатыми и бедными странами, показывает, кто мы такие. Позор нам, позор. Ответ. Но это зато показывает правду. Вопрос. Почему нельзя было сделать жест доброй воли? Передать бедным странам, допустим, половину вакцины. Пускай потеряли бы в доходах, но передать им. Почему нельзя было это сделать? Ответ. Эгоизм не позволит. Как это я могу это сделать? Это приходит задним умом. И потому, что другие меня начинают обвинять, а сейчас я должен оправдываться, почему я сделал не так или так. Вопрос. Даже во Всемирной организации здравоохранения не могли это предвидеть, или они не понимали, какое человечество? Ответ. Они не хотят понимать, на какие деньги они существуют, под ту дудку и пляшут. А то, что потом пишут, так пишут в том числе и про Всемирную организацию здравоохранения. Почему Всемирная организация здравоохранения об этом не кричала, не ругала? От богатых стран, от их правительств, от их министерств здравоохранения нечего ждать. Они думают только о себе. И правы. А кто же будет думать о них? Они думают о себе. У них есть ресурсы, есть возможности, связи и все. А у бедных стран нет. Всемирная организация здравоохранения должна думать, что это же Всемирная организация здравоохранения. Я считаю, что должно быть на всех по-равному. Но это, естественно, наш мир. Что мы сейчас начинаем возмущаться? Как будто это только сейчас появилось и не было никогда. Они прекрасно все знают, понимают. У них есть цифры, у них есть все. И они не ставят никаких условий. Допустим, 25% от лекарств, которые вы покупаете, идет в бедные страны. Это такой дополнительный налог. Но кто будет с этим считаться? Никто не пойдет на это. Кто такая Всемирная организация здравоохранения? Вопрос. Вы все время говорите, что человечество и человек так или иначе, рано или поздно, должны прийти к осознанию зла, что они законченные эгоисты. Вот это является шажком к осознанию зла? Ответ. Нет, никакого шажка, потому что никому до этого дела нет. Никто не сожалеет, никто. Вопрос. А на что вы рассчитываете тогда, когда говорите об объединении, о связи, о любви, то, к чему мы должны прийти? На что вы рассчитываете, если вот такие мы все? Ответ. Я не вижу, чтобы человек уступил что-то другому. Наоборот, чем больше мы развиваемся, тем мы становимся жестче, черствее. Я не уступлю. Вопрос. Когда произойдет точка переворота? Когда во мне что-то ёкнет, щелкнет? Ответ. Это не точка переворота. Это будет так, что я готов буду чем-то поделиться с другими, как какой-то дополнительный налог. Как я сказал про 25%, допустим. Я считаю, что должно быть международное правительство, которое будет заниматься такими вещами. Сейчас будет очень много мировых проблем. Климатических, всевозможных. То есть все проблемы, которые у нас были когда-то распределены по государствам, по поясам и так далее, сейчас это будет все глобально. Мы будем явно видеть. В той же Австралии пожар, явным следствием этого будет наводнение в Китае и в Сибири и так далее. Вопрос. Куда это нас направляет? Ответ. К тому, чтобы мы ощутили зависимость друг от друга. Так ощутим, только страданиями. Человечество ничего не может сделать. Вопрос. Когда мы придем к состоянию, что мир одна семья, нас доведут страданиями, доведут все-таки до такого состояния? Ответ. Я думаю, что да, потому что иначе другого пути нет. Мы обязаны закончить исправление мира. Сейчас мы входим в состояние, когда начинаем постепенно осознавать, но очень-очень постепенно и издалека, что мы являемся общей системой. Но пока еще никто не хочет с этим считаться. Тут нужны какие-то очень особые проявления со стороны природы, чтобы мы все осознали, что мы связаны, что мы в одной лодке, а не континенты и страны, и правительства, и народы. Вот тут нам надо будет осознать это серьезно. Вопрос. То есть природа предложит какое-то следующее упражнение человечеству, а потом еще следующее, пока не осознаем? Вы думаете, это так будет идти? Ответ. Да. Это постепенно нас будет учить. В итоге мы поймем, почувствуем. Главное, почувствуем, а не просто скажем, что мы одна семья, красивые такие лозунги. А мы почувствуем, что действительно являемся одним общим целым. А мы не можем думать об одной части человечества без другой. Потому что мы увидим все человечество как один организм. Ты не можешь здесь отрубать руку, а там смеяться и делать какие-то карнавалы. Вот такое должно быть ощущение у нас у всех. Но это может быть очень быстро. Когда ты чувствуешь укол, ты мгновенно понимаешь: хватит, я согласен, все будет хорошо. Вопрос: когда? Ответ: побыстрее, я надеюсь. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом 21 января 2021 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.